Дорогие мои, вы знаете, что один не человек сказал, религия это опиум народа. Дело в том, что через некоторое время люди начали постепенно осознавать, ну, продвинутые люди, разумеется, что и наука тоже опиум народа. Так что религия действительно становится опиумом, но и наука тоже преподносит человеку только иллюзорные мысли, только нереальные мировоззрения. И в сущности это опиум очень сильно действует на человека, потому что человек обычно, ну, сказать мягко, наивный вообще человек. Когда ему говорят, когда убеждают, когда объясняют, он прямо принимает, не проверяя. Потому что для того, чтобы проверить, надо что-то уже знать, хотя бы знать из Евангелия, основные мысли и так далее. Но это очень важно, чтобы мы знали действительно, атеистическое мировоззрение это, разумеется, опиум для народа. Почему? Потому что мировоззрение уже давно потеряло человека. Поэтому очень удивительно точное название антропософия – это то мировоззрение, которое ищет реального, действительного человека. Дорогие мои, мы же очень просто понимаем. Человек же не есть, простите меня, мясо, кости, какие-то нервы и так далее, да, или отходы от человека. Это же не человек. Это самая существенная часть человека – то, что он мыслит, чувствует, воспринимает, имеет идеалы, имеет восприятие прекрасного. Человека надо искать в эту сторону, а не так, как предлагают люди науки, которые опустошили полностью космос, опустошили человека, человека понимание, и поэтому мы имеем право очень точно сказать, что наука, атеистическая, материалистическая наука, это прямо опиум народа, потому что как раз отводит от человека, от сущности человека. Это очень важная идея, дорогие мои. Если вникнуть в это, то это громадная мысль. И дает человеку правильную ориентацию. Что не может наука? Но прежде я хочу сказать, что когда языческая религия столкнулась с наукой впервые, наука разрушила полностью эту религию, языческую религию. Почему? Потому что наука начала говорить, что вы в экстатических состояниях, в неразумных состояниях что-то ищете, что-то там в облаках парите и так далее. И это действительно было правильно, точная оценка, поэтому наука полностью разрушила языческую религию. А когда христианство столкнулось с наукой, то наука тоже разрушила христианскую религию, потому что христиане, я имею в виду теологов, не настоящих, не бодхисаттв, разумеется, да? В основном общезначимое такое мировоззрение человека не смогло выстоять против натиска материализма и его объяснений, поэтому полностью разрушило христианское мировоззрение. Есть еще очень хороший симптом. Почему это так произошло? Потому что последователи этой религии не смогли очень многое объяснить. Когда материализм выставлял какие-то свои тезисы, идеи, наука не смогла выставить, то есть религия не смогла перечеркнуть их идеи. И что самое главное, как мы это уже очень хорошо знаем, католическая религия потеряла, вообще Евангелие потеряла. И то, что мы так много объясняем из духовной науки Евангелие, это уже прямо показатель того, что никто не может объяснить этих идей, этих афоризмов из Евангелий, которые может только антропософия разъяснить. Да? Сейчас мы не станем перечитать, потому что это очень отведет нас от главной сегодняшней темы, но немного слов. Что знает, например, католическое мировоззрение? Почему 9 блаженств? Какая композиция? Что может сказать? Почему эти первые семь глав содержат именно эти мысли? Третья семерка, четвертая семерка Евангелия от Иоанна. Почему Марк Евангелие 16 глав? Почему Евангелие от Луки 24 глав? Никто не имеет на этот вопрос. Ну, я не говорю о материалистах, но сами же теологи, они потеряли христианское мировоззрение. Мироощущение это одно. Вот я чувствую, тогда назвали тебя, что ты занимаешься опиумом. Это опиум религии. Да. А когда ты объясняешь, когда ты духовно-научно объясняешь, тогда ты стоишь крепко, и ты имеешь опору, и основополагающие мысли, они полностью парируют все нападки науки, дорогие мои. Это очень, это реальность. Наука говорит, и теологи никак не могут ответить. Солнечная система, что человек, теолог знает о солнечной системе, как это произошло, каково мировоззрение, канто-лапласское происхождение солнечной системы и так далее. И порабощает научное знание теологу, потому что теологи вообще уже опустошились. Ничего, они потеряли Евангелие. Если поставить вопрос, что значит блажен, кто не теряет себя, во мне себя, мы сколько раз каких сторон разъясняем, да? Итак, а что такое свобода вообще? Наука вообще отрицает свободу. Это же действительно, это чудовищно. Потому что наука сотворилась сознанием человека. И люди идут, как овцы, не мысля того, что какую глупость наука говорит. Детерминизм, кантианский категорический императив и так далее. Люди привыкли, да, знаете, разум ничего не может познать из сверхчувственного. И привыкли люди к этому. Вместо того, чтобы себя будоражить и говорить, что твой разум... Можно бесконечное познать, вечное познать, понимаете? Абсолютную любовь и мудрость может познать именно разум. А первый удар нанесли как раз на разум. И люди поработились от этого. И это показатель того, что именно религия не смогла защитить разум. Религиозный разум человека не смогли защитить, понимаете? Это разве теологи, это разве носители христианского мировоззрения? Да? Поэтому совершенно справедливо, да, религия – это опиум народа, правильно. Но мы уже добавляем из духовной науки, и твоя наука тоже опиум народа. Обманывает народ, потому что говорит совсем не то, что касается реальности. Наука ничего не может знать, что такое красота, что такое прелесть, что такое блаженство. Дальше пойдем. Что такое истина? Не знаю. Наука не знает, что такое истина. И говорят разные какие-то, ну, сам знаете, понимаете. Поэтому мы совершенно точно можем сказать, что наука тоже опиум народа. И только духовная наука разъясняет нам истинную реальность. И восхваляет человека, человеческое достоинство. То, что мы читаем, разумеется, в Евангелии, да? К сожалению, дорогие мои, ни один теолог не опирается на тех цитат из Евангелия от Иоанна, которые так велико звучат. Начиная, дела, которые я творю, вы боги, прибудьте во мне, и я возлюблю вас до конца, и вы сможете познать и так далее. Кто переживет мою жизнь в себе, как свою собственную жизнь, это вникнуть в эти слова, это огромное противостояние против научной фантазии, так скажем. Да? Поэтому мы можем сказать, что с 20 века начинается удивительная новая эпоха, действительно значительная эпоха, искание человека, настоящего человека. Не тот абсурд, о котором говорит наука, но истинно настоящий человек и изучение человека. А когда уже включаются ясновидческие данные, ну тогда уже наука вообще полностью уничтожена, потому что это уже касается именно сути человека. Кто есть человек? Издревле все знали, дорогие мои. И наука постаралась, чтобы люди вообще потеряли это знание. Человек – это микрокосмос. А микрокосмос очень достойно звучит. Значит, человек может сказать, что весь макрокосмос отражается в человеке, и человеческая конституция содержит вообще все части космоса. И каждая часть в организме соответствует макрокосмосу, какой-то части, какого-то фрагмента макрокосмоса. Это соответствие между микрокосмосом и макрокосмосом. А Евангелие больше говорит. Евангелие говорит, что ты есть микрокосмос, но ты сейчас микрокосмос, а некогда станешь макрокосмосом. 14.12. Я в каждой лекции напоминаю и вам, и нашим здесь, потому что это центральное, ключевое мировоззрение, то есть идея. Начинается искание человека. Я хочу одно слово в самом же начале сказать. Чем отличается вообще христианское религиозное мировоззрение, но истинное мировоззрение? Опирается самая главная идея, что человек должен пережить чудо. Человек – это чудо, это чудесное творение. И человек пока, обратите внимание, это центральная мысль, пока человек не может познать чудесное в себе, в человеке, в человечестве, пока он не имеет христианского мировоззрения. Вот это высокая мысль, идея. Если мы воспринимаем нечто чудесное, тогда мы воспринимаем по-христиански. По истинно христианским. Когда вы переживаете, например, Шуберта 8-ю симфонию, да, если вы чувствуете, что это что-то чудо, а что такое чудо? А полностью отрицает наука. А что вы, о какой чуде вы говорите? Разве чудо существует? Именно христианство начинается с чудес. А разве не так, дорогие мои? На кресте умер человек, и потом мы говорим, он воскрес. Наука говорит, вы сбредили? Что вы говорите? Человек умер, все, растворился, все, прах. А вы говорите, что он живой. Чудо. Христианство начинается с чудес. Первое чудо – воскресение на кресте. Второе чудо – вознесение. Третье – сошествие Святого Духа. Что может здесь наука говорить? Ничего не можно. Потому что он познает только закономерности чисто физического характера. Один плюс один – два. А по духовному – один минус один – это 10, или 12, или 100. Понимаете? Вы еще прекрасно помните пример доктора. В стакане, полстакана воды. Перелили, да? Стакан вместо того, что опустил, наполнился. Вот это есть духовная реальность. Когда что-то отдаешь, ты богатеешь. Это же мы знаем эту идею. Вот в этом и заключается. Если мы не воспринимаем христианское мировоззрение как чудо, то пока мы не подошли к христианскому восприятию. Господь от нас требует восприятия чудес. Разве сами апостолы не были удивлены, когда им сказали, что Христос жив? Как же, о чем ты говоришь? Он же умер. Жив. И они должны были подступиться к этой идее. И пока они сами воочию не увидели, разумеется, ясно, логически, мы же не будем говорить, что это физическое восприятие было, нет? Пока Павел не увидел в эфирной стихии Христа, не поверил, и не поверили и ученики, когда Магдалина и другие сказали, что жив Христос. Христианство начинается с восприятия чуда. Это самое главное, что я сегодня хотел вам сказать, конечно, в начале, потому что это самое значительное. Значит, мировоззрение, христианское мировоззрение, антропософское христианское мировоззрение от нас требует чудес. В восприятии чудес. Вот когда мы 9-ю симфонию слушаем Бетховена, дорогие мои, разве вы не удивляетесь? Это разве не чудо? Что там происходит в 4-й части, когда хор вступает? Это же удивительнейшая мелодия, удивительная гармония. И первая часть, и третья часть, ну а вторая часть ему там, ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, ну это можно потерпеть. Но третья часть, это божественное, дорогие мои. Не вам мне учить, вы сами прекрасно понимаете. А Шопена баллады, первая баллада, четвертая баллада, третья баллада, Это же удивительная вещь. Это не вмещается в земном сознании. И наука потому ничего. Наука опирается только на физические, материальные данные. Все. И когда Кант говорит, Кант вообще был очень добродетельным человеком. Очень добрым человеком. И всегда уже человек должен быть благородным. Человек должен быть моральным. Но его категорический императив – это очень слабый идеализм вообще. Очень слабо, потому что поставить границу познанию человека – это большой грех против христианства. У Бразилии возможность познания божественного мира, сверхъестественного мира, то есть чудесного познания. Поэтому духовность вообще начинается с чудес. Разве видеть ангела – это не чудо разве? Поэтому если христианскому мировоззрению мы постепенно подходим, мы должны вооружиться чувством чудодейственного воздействия. Чудо должно действовать у нас. Тогда мы уже начинаем не только верить, но и постепенно познавать. В чем суть человека? Почему мы говорим, что человек – это микрокосмос? В человеке вообще даны все возможности абсолютно, какие вообще возможны. И на Земле, и в духовных мирах. То, что не знает наука, это уже не наша проблема. И очень значительно, что когда соприкоснулись христианское мировоззрение и материалистическое, материалистическое мировоззрение полностью разрушило христианское мировоззрение. Почему? Оно не стояло на познании. Поэтому духовная наука опирается на познание. Самое главное, чтобы привести голову в порядок. Поставили предел разумному постижению. Это догма, оно нереально, разумеется. Вообще не соответствует действительности. Поэтому с 20 века начинается искание человека, истинное искание человека, и тогда открываются возможности, какие в человеке находятся. Человек сейчас очень трудно поверить тому, что говорит духовная наука о человеке. В человеческом сознании, в человеческом не только в сознании, а в глубинах его душевной жизни находится ядро христианского мировоззрения. И эту глубину человек должен постичь, познать. Значит, надо великое познание иметь, великие переживания. Как руководились вообще, как руководилось человечество до первого столетия, ну, вплоть приблизительно до 10-го столетия. Людям рассказывали великие мифологические истории. Там Геракл, там Зевс, Аполлон и так далее. Прививали человеку восприятие, имагинативное восприятие, но великие образы. И человек вживался в великие образы, но посвященные знали, и мы должны это учесть. Всегда. Мы это теряем из виду всегда. Посвященные знали, что сейчас прививается великая имагинация, образное мышление, образное восприятие развивались в человеке. И это входило внутрь души человека и через 2000 лет восходило опять из души. И душа принимала уже способности великого мышления. Великие имагинации через эпоху, через целую эпоху, когда 2160 лет прошли, преобразовывается в великая познавательная способность. Это есть руководство от бодхисаттв. Бодхисаттвы руководили человечеством не таким образом, что вот сейчас сказали, тут же сходы получили. Нет. Они, душа воспитывается, дается им сперва великие образы, великие имагинации, душа вживается, внедряет вглубь своей души и постепенно это преобразовывается как великое познание. Великое познание есть в 20-м столетии мировоззрения. Я часто говорю и сейчас хочу подчеркнуть. Антропософия – это великое мировоззрение. Если в душе не живет что-либо великое, не сможет подойти пока, разумеется. Ты должен в душе иметь что-то великое, потому что ты соприкасаешься с великим. А по-другому, как называется, с чудом ты соприкасаешься. Антропософ – это чудо мировоззрения. Это не просто для простого человека, обывателя, или маломыслящий, или бездарно мыслящий, или невежественный человек. Не может познать духовную науку. Не может познать мировоззрение Христа. Мы из духовной науки говорим таким образом. Искание человека доходит до высочайших глубин души и до высочайших высот. В чем это выражается? Отчасти мне это хорошо, мы все, и вы, и мы все это знаем, что у человека есть ясновидческие способности. То начисто отрицает наука. И, к сожалению, теология отрицает, понимаете? Как они обнищали, что они отрицают, что у человека есть ясновидческие способности, то есть сверхчувственные способности. А где же тогда религия? Религия – это же говорит о духовном мире, да? Без познания. Ты только поверь, и все. У тебя есть там категорический императив. Ты не можешь познать духовный мир. Это же катастрофа. Ясновидческие способности сперва постепенно открываются в интеллекте. Мы об этом поговорим немного, потому что потом должны сказать очень значительно. Вообще, религиозное воспитание человеческой души заключается в том, что душа должна почувствовать автономию от физического тела. Полностью отмежевание от физического тела и самостоятельная жизнь. Когда душа воспринимает настолько интенсивно самой себя, когда воспринимает, чувствуешь, совершенно полностью самостоятельно может жить без физических процессов. Это первый шаг к чудесному восприятию. Душа начинает воспринимать, что оказывается существует эфирная стихия. И начинает переживать древнейшую историю и эволюцию Земли. Это его второе «я». Оказывается, человек может познать не только своим «я-сознанием» земным, но и может познать через «я» эфирного тела. Когда мысль, насколько укрепляется мыслительная способность, что мысль живет совершенно самостоятельно от головного мозга. Это связано с глубокими эзотерическими процессами, дорогие мои. И немного я здесь остановлюсь, потому что это важно нам знать. До первого столетия, до мистерии Голгофии, как живет человек? Вопрос, кто это может знать, кроме великих посвященных? Да? Никто, вообще никто ничего не знает. Ни теологии христианской, ни каталогической, ни католической, ни вообще. Что касается сверхчувства, они же запрещают сверхчувственное познание. Почему? Они сами не знают и тебе не дают возможность познать. А мы говорим, что существует ясновидение, первая ступень ясновидения, когда мыслительная сила настолько укрепляется, концентрируется в себе, что может совершенно оторваться от физического мозга. Это первая ступень чудесного восприятия. Что происходит? Происходит то, что настолько укрепляется мышление, что может постичь эфирное тело и эфирную стихию, и эфирную древнюю историю Земли и человечества. Человек начинает воспринимать жизнь человечества целиком. Как Гёте говорит, человек – это человечество. А где восприятие этого человечества? Древняя эволюция Земли, постижение через второго «я», через эфирного «я». А потом укрепляется душевная жизнь настолько, что в чувство проникает именно чувство свободы и сердечное функционирование сердца и легких. Одним словом, чувствование также приобретает самостоятельную жизнь. тогда начинается восприятие через третье «я». Если нас слушает кто-нибудь, то действительно мы находимся в сфере чудес. Да, это правильно. Мы сейчас в сфере чудес ведем беседу. Через третье «я», вы помните, как я там достаю третью руку из фантомаса. Дорогие мои, мы сперва должны вникнуть в суть материализма. Что нам говорит атеист? Человек науки, физик, астроном, или геолог, или физиолог. Что нам говорит вообще физик? Вы вникните в это, и сразу же будете знать все, что они вообще ничего не знают, если не врут. Прямо ложь. Что они говорят? Что человек, видите ли, во-первых, откуда, простите меня, когда человек что-либо говорит, мы же должны поставить вопрос, откуда ты это знаешь? Вот, например, человек науки, который не имеет ничего сверхчувственного, сверхъестественного, говорит, сверхчувственное не существует. Я спрашиваю, откуда ты это знаешь? Ты же вообще отрицаешь. Как можешь ты знать, что происходит в ангелах, царствах ангелов, когда ты вообще начисто отрицаешь? И что самое главное, как отравляют человека, человеческое сознание. Простого человека, дорогие мои, отравляют. Если простому человеку сказать, что существует ангел, существует твой ангел-хранитель, божественный мир, когда пройдешь рада смерти, будешь жить в Камалоке, в чистилище, потом в раю, потом обратно. Человек принимает, что принимает? Радость принимает. Принимает уверенность его собственного существования, что смысл имеет существование. А что нам говорит физика? Химия. Никакой радости у тебя нет после смерти. Ты вообще прекращаешь существование. Я спрашиваю, откуда ты это знаешь? Ты что, там прошел? Видел что-то? Поэтому начисто врут, дорогие мои. И что самое главное, что внушают человеку? Ты происходишь от животного. Больше ничего не остается. Они же отрицают божественное происхождение. Ты не от божественного произошел, ты от животного произошел. Понимаете? От рептилии, да? От рыб, от бегемота. Вот откуда твое происхождение. Разве человек, здоровый человек, может приемлить, если ты сейчас Вагнеру скажешь, или Бетховену, скажешь, что ты происходишь от обезьян, что он скажет? От обезьян ты сам происходишь. Оставь меня в покое. Великие люди на то и великие, что они чувствуют божественность своего душевного происхождения, своей душевной жизни. А научный человек – это обнищавшийся, это невежественный, в полном смысле слова. Невежественный человек тебе говорит, что божественного существа, божественного мира нет. Не знает, еще тебе внушает, что ты от животного происходишь. Перечеркнули все происхождение божественного в природе – и для души человека. Понимаете? Человек говорит, твое душевное – это мираж. Нет никакого душевного, есть только физиологические процессы. Вникните, дорогие мои, что говорит наука. Поэтому все то, что они говорят, вообще все ложь. Все иллюзия. И что самое главное, через это, через такое мировоззрение, они потеряли человека. И антропософы приходится восстановить суть, достоинство, величие именно человека и реальное происхождение человека. Сверьте, пожалуйста, наука говорит, ты происходишь от животного, и твоя кульминация – стать очень большим животным. Все. Вот и кульминация эволюции. А наука говорит, духовная наука говорит, ты происходишь от Святой Троицы. Приходишь на землю, приобретаешь свободу, приобретаешь собственное познание через 8.32, становишься Богом и возвращаешься в Троицу, но имея уже свободу. Смотрите, пожалуйста, то, что говорит. Только самый тупой человек может согласиться на это безобразие, то, что говорит наука. Разве не так, дорогие мои? Где логика? Уже то, что существует, удивительная красота в природе. В искусстве, в человеческих душевных порывах, его любовное отношение к человеку, Да? Уже это перечеркивает вообще все то, что говорит наука. Только тупой человек вообще полностью изуродованный психика может согласиться то, что говорит наука. К сожалению, их очень много. Вот до такой степени довели человека. Абсолютное невежество в религии, в науке, в интеллекте, в социальной жизни. И хотят это продолжить. И это дойдет до кульминации. Зверь прямо вырывается из человеческой психики. Да, и это поработит все сознание человека. Поэтому мы должны опять вспомнить, дорогие мои, что нам сказал Люцифер, когда Питуру нас из рая. Вы будьте как боги. О, боги. А что говорит материалист? Тупой. Ты животное. Люцифер говорит тебе, Люцифер, искуситель, говорит, ты бог. И ты должен познать добро и зло. А Мефистофель говорит, не существует никакой разницы между добром и злом. Все это одно и то же. Все это маразм. Все это глупость. Существуют только инстинкты. И это разрушает человеческую психику. И как доктор говорит, пока человечество не дойдет до границ гибели, до сих пор не осознает, в какой глупости находится. Самое страшное, что сейчас творится, это в области социальной. Социальная трехчастность, это мы должны очень хорошо осознать и действительно разобраться в этом. Потому что есть экономическая организация, духовная организация и государственная организация. Это сфера имагинации, инспирации и интуиции. И то, что государственная организация связана с интуицией, а интуиция – это любовь. Это полное слияние. Это идентичное переживание. То есть полностью со злом связывается государственное управление. Поэтому великий Ницше сказал, государство – это холодное чудовище. Когда он еще это сказал? И те, которые идут, стремятся к власти, они все превращаются в холодное чудовище. Они живут для себя, а безразличен им мир, вообще безразличен. И уничтожают всю социальную жизнь. Поэтому, если не прорвется, если не организуется правильно социальная трехчастность, да, тогда человек никак не сможет возвратиться. Я имею в виду многочисленных людей, а то избранные люди, они всегда идут правильным образом, как об этом говорит Евангелие 10 главе. Мои всегда слышат меня, мои всегда следуют за мною. Кто это мои? Это те, которые принимают инспирацию, имагинацию и интуицию от Спасителя. А это связано с чудесным восприятием, чудом. Если мы не воспринимаем что-то чудесное, тогда мы пока не подошли правильно к этим мировоззрениям. Поэтому, дорогие, поэтому так трудно воспринять и поверить в воскресенье. Человек умер на кресте, а мы говорим о воскресенье. Если внимательно посмотреть, это переживание, это величайшее переживание. Поэтому великие магнации внедрили в нас, великие бодхисаттвы воспитали нашу душевную жизнь, подсознательную жизнь, и эта подсознательная жизнь рождает великие познавательные способности. И это все связано именно с великим познанием. И это великое познание может воспринять чудо христианское и принять воскресение, принять вознесение. Значит, не хватает, что человек жив после смерти, да еще вознесся, понимаете? Это чудо из чудес. А потом излияние Святого Духа. С каким миром мы имеем? Полностью с ума ушедшим. Да, это действительно так. Да. Но и существует, о чем мы именно научно хотим, но духовно-научно, не материалистически-научно, а духовно-научно мы должны коснуться такого вопроса. Физиологически биологически, но духовно-физиологически, как жил человек до мистерии Голгофы и после мистерии Голгофы, какая эволюция началась для физиологической жизни. Сейчас уже не говорится о душевном, о духовном. Это более высокий. Хотя это тоже очень глубокий вопрос. Дорогие мои, у человека есть нервная система, головной мозг, связанный с нервной системой тоже, но у человека есть еще симпатическая нервная система. Симпатическая нервная система в основном очень сильно развита в животных. Дух Земли имеет свои органы, глаза, уши, вкус и так далее, все органы внешних чувств, но они совсем другого характера, чем у человека. Чем отличается? Тем, что дух Земли живет в животных так же, как мы живем в глазах, уши и остальные все чувственные органы. То есть для духа Земли глаза – это животные внутрижизненные процессы. То есть сказать так, например, дух Земли видит глазами животных, слышит ушами животных, чувствует чувствами животных, а животное полностью проникает в растительное царство, например, и живет изнутри. То есть животные могут пережить все изнутри. И человека тоже воспринимает изнутри, не из внешне. Когда кошка или собака видит человека, не видит физического образа, не, дорогие мои, видит имагинацию, видит. Здесь ничего физического нет. Если он имел бы физическое, тогда он вообще был бы человеку подобен. Поэтому животные воспринимают в глубине. Все то, что перед ним находится, они полностью проницают, полностью проникают и живут изнутри. И это есть душа Земли. Душа Земли живет симпатическими нервными системами, исходя из этих органов. Эта симпатическая нервная система имеется и в человеке. Это называется солнечное сплетение. Ну, это уже чисто научно, но наука, которая имеет еще духовную сверхчувственную нагрузку. И человечество жило в основном из солнечного сплетения жило, из симпатического нервной системы жил человек тогда. Все человечество не имело физического мозга и нервную систему, этот хребет, ничего этого. Человек жил полностью симпатическими нервными способностями. Поэтому проницал все и жил в душе человека, полностью переливался душа в душу. Или растение воспринял, изнутри воспринял. Например, животное чувствует, как растение, что растение чувствует, когда первые цветочки выходят из дерева и так далее. То есть внутренняя жизнь. Когда человек жил с симпатической нервной системой, то есть солнце сплетение воспринимал весь мир, то есть изнутри воспринимал, тогда у него не было ни капли свободы. Тогда человек не мог сказать, что я переживаю. А говорил так, ангел или какое-либо элементарное существо живет во мне, и тот переживает, и я смотрю на это переживание, и это происходит во мне. Но не я являюсь деятелем, не я действую, а действует какой-либо ангел или архангел и так далее, но они во мне живут, это воспринимал. Это было чистое восприятие, именно сверхчувственное восприятие, а физиологически, духовно-физиологически говорится, что это из другого совсем мира было восприятие. То есть симпатическая нервная система была очень сильно развита. В чем заключается эволюция человека? Постепенно человек выходит из симпатической нервной системы, постепенно отмежевается от солнечного сплетения и переходит в нервную систему, в головную систему. Головной мозг перемещается, сознание человека, и начинается постепенно приобретение собственного переживания. Уже человек не говорит, что ангел мыслит во мне, говорит, я мыслю. Потому что уже полностью отходит от солнечного сплетения, и человек начинает приобретать истинную свободу. Человек не так говорит, что ангел кушает во мне там котлеты или что-то другое. Теперь человек говорит, я сам принимаю пищу. Это я мыслю, это я вижу, а не ангел видит через мои глаза. Понимаете, огромная разница, это прекрасно понятно. На древнем Сатурне человек не имел глаза физической, но имел симпатическую нервную систему, имел духовные глаза, которые связаны именно с оккультной. И это оккультная есть солнечная система. Полностью, когда отошел человек от солнечной системы, человек стал полностью материалистом. Потерял божественное восприятие. Все. Перешел, пересадка на землю получается, образование всех земных восприятий, интересов, жажды и так далее, так далее. Когда Адам и Ева полностью вышли и переселились именно на землю, тогда они увидели, что они голые, оказывается. Да. А до сих пор они не воспринимали, потому что они не видели физическими глазами. Они видели из солнечного сплетения. Значит, имели солнечное сплетение, мы с этой стороны говорим об эволюции человеческой эволюции, имели солнечное сплетение, оставили солнечное сплетение и переместились в нервную систему. Мы сейчас живем, опираемся на Земле, нервная система, головной мозг, и опираемся на внешние органы чувств. Но солнечное сплетение закрылось. То есть мы не имеем ясновидения. Элементарно, вы уже сами догадаетесь, в следующей эволюции опять присоединение солнечной системы. Мы уже должны пробудить в себе солнечную систему, чтобы ощутить, как растение живет внутри, изнутри, как животное изнутри живет, как человеческая душа изнутри. Отсюда и рождается истинное сострадание, сочувствие, сопереживание. И тогда же начинается чувство идентификации, идентичности переживания. Если мы не возвратим в себе все эти способности, которые бессознательно жили, не имея свободы, а сейчас имея свободу, опять через ясное интеллектуальное сознание мы присоединяем все это к солнечному сплетению. И тогда начинается ментальное ясновидение. То есть через интеллект, через дневное сознание, не теряя дневное сознание. Присоединяем солнечное сплетение. Присоединяем и, соответственно, все эти духовные органы. И эти лотосы, которые у нас есть, это и есть части солнечной системы, ну, то есть солнечное сплетение. И его мы должны вновь пробудить. А это связано с переживанием чуда. Это и есть чудо. То есть настоящая реальность – это есть чудо. Мы должны жить в чудесном мире. Это и есть девять блаженств, дорогие мои. Блаженны. То есть на земле этого блаженства нету. Это сфера чудес. Алиса в мире чудес. Да? Сказка есть у нас. Поэтому враги все человечеству, которые отрицают сверхчувственное и способность человеческого познания именно этого сверхчувственного, то есть мира чудес. А это есть действительно сфера чудес. Царство мое не от мира сего. О чем говорю? Мир, этот мир имеет физические уши, глаза и так далее. А мое царство не от мира сего. А это какой этот мир? Это мир чудес, дорогие мои. Мир блаженства. Ну, что самое главное, мы не должны терять именно дневное сознание. То, что мы приобрели на Земле, и эта эволюция по тому существу, чтобы мы это не потеряли. Это мы соединяем с ясновидческими способностями, то есть с солнечным сплетением и его органами. Лотос двухлепестковый, здесь 12, 10, 2, 5, 6, 4. Это все наши духовные чудесные органы, которые мы должны вновь восстановить и присоединить ментальный мир, то есть мир разума. Потому от нас требуется укрепить мыслительную силу. Очень сильно, настолько сильно, чтобы почувствовать мышление совершенно самостоятельное. Именно от физического, и тогда присоединяется уже к солнечному сплетению. Это великая задача человека. Человек должен оторваться от физических органов, сохраняя все то, что приобрел, и присоединяется уже к лотосам, божественным органам. А это и есть мир чудес. Поэтому христианство потом говорится, христианство мистический факт. Не земной, а мистический факт. И это начинается с того, что мы прежде всего должны укрепить разум. То есть мы должны стать мудрыми. Бодхисаттва, слово, означает мудрость и истина. Носитель мудрости и истины – это и есть бодхисаттва. Значит, мы отсюда можем вообще свободно сказать, что если Гермес является бодхисаттвой, Орфей, великий Заратустра, то и доктор тоже бодхисаттва. Но бодхисаттва, разумеется, с 20-го столетия. Это уже совершенно другая высота. Да, ну, это ясно. Не об этом много говорили. Просто надо знать, что бодхисаттва означает мудрость и истина. Итак, эволюция происходит. Нисхождение духовно-физиологическое, мы уже это объяснили. И духовно-физиологическое вознесение, это уже нам совершенно становится из сегодняшнего совершенно ясно. Тогда мы достигаем действительно божественного, сверхчувственного, чудесного мира восприятия. Поэтому доктор говорит, что человек должен познать себя, он должен найти себя. Не свое, извините, не свое тупое, земное, атеистическое сознание, а свое божественное сознание, свое божественное происхождение. Это очень важно, дорогие мои. Враг думает о том, чтобы усыпить наше сознание и внедрить ложь. Потому мы хорошо сопоставили. Люцифер нам говорит, вы должны стать как боги. А Ариман говорит, вы от зверя происходите. Вы потеряете всякое различие между добром и злом. Это реально происходит, дорогие мои. Все те, которые служат государству, они служат холодному чудовищу. А что они оттуда получают? Полное помрачение сознания, душевной жизни и все остального великого. А когда мы приняли, дорогие мои, великие имагинации, это я хочу особенно подчеркнуть, великие, не просто сказки, которые, мифология великая, когда мы это приняли, великую имагинацию, мы это перевели в метаморфозе в великий разум. А дальнейшее великое деяние. Вот дальнейшее деяние. И те, которые следуют Спасителю, они все достигнут третьей ступени водительства человечества. Третья ступень – это уже великое деяние. Мы не просто приняли сейчас понятия, великие понятия. Мы жили в мире образов, там, Гера, Зевс, Аполлон, Афина и так далее. Это все мы прошли. Мы приняли это, перевели в понятия, великие образы перешли в великие понятия, а следующее это великое деяние. То есть мы уже можем действовать. Но это уже седьмая культура. Мы же хорошо, мы сейчас должны принять мысли, идеи, мировоззрение и оживотворить это, и внедрить в свою душу, чтобы потом мы смогли действовать. Это связано, дорогие мои, связано с семью сознаниями, ступенями. Семь ступеней сознания мы должны пройти. Из этого мы прошли только четыре, в пятом находимся. То есть трансовое сознание, полное погружение, глубокая подсознательная жизнь, потом глубокий сон, это уже древнее солнце, потом сновидческое сознание, древняя луна, и потом бодрствующее сознание, дневное сознание, земное сознание. Следующее будет уже психическое, потом ментальное, и потом спиритуальное сознание. Спиритуальное сознание, об этом мы уже сказали, разумеется, только будут подступы, но все равно это все же будет качественно спиритуальное. То есть, когда ты видишь дерево, ты не только физическое видишь, а ты спиритуально видишь это уже. То есть духовное происхождение царств природы, царств животного. И тогда всем будет ясно, что человек от себя будет познал, что человек это божественное происхождение. Наука старается стереть полностью связь природы с божественным, связь души с божественным. Тогда что остается? Голая животность. Это же мы должны хорошо понимать, дорогие. Между прочим, это, вы знаете, для очень развитых интеллектуальных, душевно развитых людей это вообще не проблема. Скажите Пушкину, что ты от животного, и скажет, он тебе очень хорошо ответит тебе, как вообще Пушкин умел. Или Лермонтову скажи. Или Толстого, или Достоевского скажи. Это очень невежественный слой человечества, принимает вот такое идиотское мировоззрение. И такую глупость, что человек от животного. Да, есть человеческие души, которые полностью перейдут в животное, они осуществляют число 66. Это ариманическое. Поэтому Господь говорит, мои всегда следуют за мною. А ариман говорит, а мои всегда следуют за мною. Вот они идут в пропасть. Это великая трагедия души, когда душа, человеческая душа, полностью преобразовывается в животное царство. Они проходят другую эволюцию. Не дай Бог, чтобы... Потому что это не наша проблема, потому что это действительно тайны провидения и тайны Спасителя. Вот возьмем такой простой пример, дорогие мои. Мы знаем из философии свободы, которая в 9 главе звучит этическая индивидуальность, потом в 10 главе тоже звучит этическая индивидуальность. Если обратить внимание и хорошо осознать, этика и индивидуальность. Значит, моральная и индивидуальная, да? Откуда вычитал доктор? Из Евангелия. Блажен, кто, не теряя себя, во мне себя находит. То есть, имея свободу, а недра Христа – это моральный мир, да? Поэтому моральность и индивидуальность звучит уже в Евангелии от Луки. Блажен, кто, не теряя себя, то есть индивидуальность, во мне, то есть в царстве морали, ты сохраняешь самостоятельность. Это истинная свобода. То есть характеристика свободы. Как мы сказали, было время, когда не я мыслил, а ангел мыслил. Не я принимал пищу, а другое существо принимал. Теперь я сам действую. Действующее лицо – это я сам. Душа сама действует во всем. И эта душа должна быть этическим, моральным, сохраняя свою самостоятельность. Если мы характеризуем, каким должен быть человек, мы прямо читаем в Евангелии. А это уже формулируется как философия свободы. Ты должен быть свободным, но этическим. Этическая индивидуальность. Итак, все великие идеи вычитаны из Евангелия. И объясняется Евангелие из духовной науки. Семь сознаний проходим мы. А потом в дальнейшем мы должны добавить еще пять сознаний. А пять остальных сознаний – это творческие сознания. О чем мы говорили, что человек должен уже действовать. Творческое сознание – пять ступеней должен пройти. Это чисто божественное сознание. Человек сейчас имеет дневное сознание, он ничего не может. Он не может помочь. Вот государство полностью холодное чудовище. Мы не можем противиться. Но придет время, когда перерастет познание, великое познание в деятельности. Вот тогда мы будем вмешиваться в социальную среду, уже в социальное обустройство. И это есть великое время человека, когда человек достигает до творческого сознания. Спиритуальное сознание переходит в творческое сознание. Когда это будет? Когда мы будем выделять из себя не только... Как раньше выделили. Растительное царство от нас, минеральное царство выделили, животное царство выделили. В дальнейшем мы выделяем из себя зло. Зло внутри нас находится, будет вовне, уже в нас не будет зла. Добро и зло будет вовне существовать. И мы должны регулировать и управлять этим. Это магическое состояние. Поэтому совершенно... Правильно мы говорим, когда антропософия должна перейти в христологию. Христология должна перейти в христософию. И потом приходит время христомагии. То есть деятельность. И антропософия обрисовывает всего человека. И говорит удивительные слова. Человек должен пережить всю драму космической эволюции, как свою собственную драму. Иначе не будет аргумент. Потому что мы иначе не выйдем из эгоизма. Эгоизм очень глубоко сидит в нас. И когда мы переживаем великое судьбу человечества и судьбу космической эволюции, тогда мы уже уравновешиваем то зло, которое живет в нас. И потом мы можем это вовне вынести. И полностью освобождается душа человека. Что чувствует душа человека? Самое значительное, это то, что доктор говорит об этом. Орган познания должно быть наше собственное «я». Ядро нашей душевной жизни. Христианское ядро. Наше божественное «я» должно быть органом восприятия чего? Восприятия человечества, восприятия космоса и восприятия Христа. Орган восприятия божественного «я». А как это образуется? Как это возможно? Об этом мы говорили уже немного, до четвертой ступени не дошли. Есть второе «я». Это эфирное «я». Это «я» эфирного тела, который постигает космос, постигает и воспринимает космологию. Потом оживляется космос. Обратите внимание, это удивительное величие человека, удивительная перспектива человеческого величия. И это все о нас говорит, антропософия, дорогие мои. В этом смысл вообще антропософии. Искать человека, характеризовать настоящего человека, реального человека. Поэтому я вам удивительное слово сказал в прошлый раз, я хочу это еще повторить. В чем заключается реальный, великий процесс, настоящий процесс эволюции человечества? В чем он заключается? Мы об этом сказали. Сейчас добавляем. Через наше «я», центральное «я», постичь Христа. Вот это и есть эволюция. А что нам говорит? Простите, тупые, невежественные, враги человечества. Что они говорят? Совершенно другое. Пожалуйста, пусть выбирает каждый человек, что он хочет. Он хочет, чтобы быть происхождением от негатива. Вот идет туда. Есть, мы вошли в эпоху свободы. Вот в эпохе свободы мы можем действительно по-настоящему разыскать человека. Потому что человек вошел в эпоху свободы. Он чувствует самое сокровенное в себе. Это и есть свобода. То есть свобода в чем? В познании, в чувствовании, в валении. Ты абсолютно свободен. Дела, которые я творю, ты творишь. О чем говорю? О том, что твоя воля совершенно свободна. Божественно. Может горы двинуть. В Евангелии сказано. А как это объяснить? Эзотерически, физиологически немного мы коснулись, а сейчас я хочу сказать уже чисто оккультно. Мы достигаем познания второго «я». То есть мыслительная сила укрепляется настолько, что приобретает совершенно автономную жизнь. Совершенно свободное мышление. Никто не вмешивается в наше мышление от себя. Это мышление касается эфирного восприятия. А потом идет астральное «я», третье «я». У нас есть внедрено в нас третье «я». Мы оживляем космос. Что значит? Мы уже воспринимаем не просто звездный мир, не воспринимаем, что там живут ангелы. Реально, дорогие мои, не так все. То есть эту пустоту мы должны заполнить. Астрономия вообще опустошила. Космос, да, звездный мир. А мы должны запомнить, это в этом величие антропософии и величие самого человека. Человек не просто созерцает звездный мир, пустой, нет. Посмотрите, сонма ангелов там живут. Потом архангелы живут. Потом вещи. Потом на солнце, когда ты смотришь, ты должен воспринять этот блеск, это удивительный блеск, это дух мудрости. Живые существа, дорогие мои. Как вы воспринимали бы? Рядом, например, Мария воспринимает Сергея. Ну как, просто, простите, просто как чучело. Это было бы, это разве не оскорбительно? Живой человек стоит перед тобой, ты его вообще не видишь. Вот Марина встречается с Сашей, а Сашу не видит. Разве не обидно это? Посмотри на меня. Нет, не вижу. А ты должен увидеть. Ты должен заполнить солнечное сияние сиянием Духа Мудрости. Это через третье «Я». Человек науки что говорит? Вы совсем свихнулись. Да, да, конечно. А ты внутри земли находишься. Ты в аду находишься, потом так воспринимаешь. Ты воспринимаешь реальность человека. Почему так воспринимаешь? Потому что ты в аду уже находишься. Ты в грязи, в болоте. У тебя вместо ума, плохое слово не хочу сказать. Когда в аду находится мозг, оно превращается именно в такое вещество. Потому они думают, что сверхчувственная жизнь ангела, жизнь души, душа любит Спасителя, они это воспринимают из дерьма. Потому они так грубо обращаются с нами. А мы тоже платим то же самое. Ты находишься там в грязи, оттуда и ты говоришь, ты больше ничего не можешь видеть. Гёте говорит, глаза созданы солнцем. Если ты не признаешь солнце, ты ослепнешь, дорогой мой. Это еще Гёте говорит. Глаза существуют для солнца, чтобы видеть солнце. А солнце создает глаза. Это вы знаете, я думаю, надеюсь, читали это. То есть не будь солнца, у тебя нет глаз. Нет глаза, нет и цветов. Красный, зеленый и так далее. Да? Все взаимосвязано. Потому и происходит такая катастрофа. Да. Отрицают люди мир, чудо, и идут в сторону ада. Вот. Поэтому самое важное восприятие Спасителя и человеческое «Я» открывает четвертое «Я». Вы четвертую руку достали. Да. А четвертое «Я» уже, это уже самое глубинное, самое центральное «Я» души. «Я», который непосредственно Христа воспринимает. И орган для восприятия Христа – это наше божественное центральное «Я». И сейчас настало время пробудить это «Я» через христологию. И надо прямо сказать, без ложной скромности, как я всегда говорю, именно все наши лекции служат тому, чтобы антропософию перевести в христологию. Это специальный раздел антропософии. Как сам доктор говорит, это сокровенное ядро антропософии. А потом только уже возможно перевести христологию в христософию. Уже в мудрости, а потом уже наступает великая эпоха Христа магии. Дела, которые я творю, я с вами во все дни. Да? И все это восстанавливается через божественное «Я». Значит, мы должны раскрыть эфирное «Я» сверхтрудно. Понимаю, я очень хорошо понимаю. Потом третье «Я» раскрыть, астральное «Я», когда оживляется вся небесная атмосфера. Это величайшая радость, дорогие мои, души, когда душа чувствует, что вся атмосфера заполнена ангелами. Духовная наука дает эту возможность. Вы только читайте. Образование, не надо оставаться в невежественном состоянии. Причем, я один нюанс хороший хочу добавить. Когда человек достигает нового уровня сознания, у него появляется чувство опять все перечесть заново. Потому что по-другому начинается, с другой высоты начинается чтение и восприятие. Это всегда так. Поэтому это процесс. Мудрец совсем по-другому читает антропософию. А простак читает на уровне самого себя, ну, твои возможности. Да? Поэтому понятно, что когда достигаешь новую ступень, когда чувствуешь, начинается жажда опять все прочесть о другом. И приближается восприятие именно художественное восприятие. Антропософская литература как художественная литература чтения. Связана с эзотерикой, с оккультизмом, но присоединяется красота. Значит, наука, красота и религия постепенно собираются вместе. И в одно русло начинается все восприятие человека. Так что, дорогие мои, у нас есть величайший идеал человека. Мы находим человека, когда точно знаем, кто есть человек. Когда мы знаем, что ты человек, имеешь божественное «я», это божественное «я» есть орган для восприятия небесных существ, для восприятия Троицы. Отсюда и сошествие Святого Духа. Господь посылает Святой Дух. Почему? Оно внедряет в нашу душу, то есть пробуждает наши способности. Все это находится в нас. Надо сказать, еще добавить, когда начинается эфирное восприятие, человек переживает древнейшее состояние земной эволюции. А когда астральное пробуждается, человек начинает самые ранние состояния Земли. Обратите внимание, постепенно я подхожу к великому изречению. А когда через божественное «я» начинает восприятие человек, то первоисточника эволюции доходит восприятие древнего мира. Что образуется? Величайшее изречение, которое было сказано Моисею. «Я есть тот, который был, есть и будет». То есть весь охват, первоисточник эволюции через божественное «я», через эфирное, через астральное «я», человек воспринимает все свое прошлое, и прошлое космоса, и прошлое Земли. Вот так звучит Моисею, когда было сказано, «Я есть тот, который был, Эйяшерею», да? «Был», то есть все прошлое оживается. Моисей потому и был Моисеем, дорогие мои, что он смог это воспринять. Когда это он услышал, простите меня, это не так, что тупой звук в упор, это связано и с великим переживанием. Моисей воспринял общий охват, прошлое, настоящее и будущее. Потому он и пророчествует. Потому он, как мы сказали, это великие слова действительно, что такое настоящее, это истинное добро, это истинная пища. Когда ты в настоящем получаешь пищу, это и есть истинное добро. Остальное все не добро. Прошлая пища тебе не помогает, не дает тебе пищу, да? Одним словом, дорогие мои, в этом и заключается задача 20-21 столетия, вплоть до 24 столетия, это правление Михаила. Михаил ведет человека, как мы сказали, путем познания, путем свободы, ко Христу ведет, да? А это общее слово, а мы сейчас говорим эзотерически, оккультно, через пробуждение «я», через пробуждение способности к восприятию чуда. Вот это и есть путь Михаила. Говори просто, Михаил ведет человека ко Христу. А что значит эзотерически оккультно? Через пробуждение органа восприятия «я» эфирное, «я» астральное и «я» самого центрального, божественное. То есть не «я», но Христос во мне. Вот к чему он приходит. Тогда и человек начинает воспринимать все прошлое, настоящее, и начинает пророчествовать. Отсюда и антропософия пророчествует. Доктор говорит, что будет в будущем, через 1000 лет, через 3000, через 20 и так далее. Да? На Юпитере это уже миллионы, дорогие мои. На Венере это уже миллионы столетий. Наша задача это характеризовать с точностью, что такое Евангелие, что такое антропософия и кто есть человек. В человеке вообще все собирается. И мы должны разграничить точно эфирное познание, особенно значение, дорогие мои, это великое, особенно мы должны оживить астральное восприятие. Это не сразу так получается, вот что раскрылись астральное, все, мы только видим астральное. Постепенно крупицы должны войти. Как молния, маленький проблеск оживается в сон существ. И это есть постепенное углубление и возвышение человеческой способности. Если мы не достигнем восприятия божественных духовных существ, иерархических существ, значит мы не достигаем пока чудесного восприятия, восприятия чуда. А это и есть христианское восприятие. Поэтому я всегда говорю, христианская религия, христианское мировоззрение сверхтрудное. Требует от нас только величайшего, сверхгениального требует от нас способности. И должно наступить время, когда вы начинаете воспринимать через астральное «я» сон ангелов. Пусть это будет 2 секунды, 3 и так далее, но пусть это будет. Поэтому как молния сверкает, так человек воспринимает. И уже убеждается сам, что оказывается все возможности во мне. Центральное ядро христианства – это божественное «я» Христа в человеке. Сегодня я особенно хотел подчеркнуть чудо. Христианство начинается от чуда. Если нет этого чудесного восприятия, тогда нет. Поэтому мы повторяем слова доктора, дорогие мои. Антропософия и есть чудо. Потому и не воспринимают люди. Грубо говоря, невежественные люди, необразованные люди. Да, действительно, потому что для восприятия в антропософии требуется способность к восприятию чуда. Если ты не способен воспринять чудо, а этому учит и классическая музыка, поэзия, живопись. А разве не удивляют нас рисунки Рафаэля? А Леонардо да Винчи рисунки, посмотрите, это удивительнейшее, неземное, в буквальнейшем смысле, это неземная красота. Все. Уже наука здесь ничего не может. А если вы обратите внимание, обычно научные люди очень необразованные в художественном направлении. Очень необразованные. Вообще не понимают, что такое красота. Да, поэтому мы самое главное подчеркнули, с 20-го столетия начинается искание истинного человека, вернее, восстановление истинного человека, восстановление микрокосмоса со всеми богатствами, со всем многообразием, все полностью. А что касается центральных вопросов, божественное «я» эфирное, божественное «я» астральное и божественное «я» Христа. Вот к чему мы должны подойти. Тогда мы знаем уже будущее, перспективу, да? Так что действительно, я и так чувствую, что мы постепенно переводим антропософию в христологию. Все должно касаться именно пути ко Христу. И Михаил способствует этому. И в завершении я хочу сказать опять слова доктора, удивительнейшие слова, дорогие мои. Антропософия есть самая прекрасная часть души Христа. Наипрекраснейшая часть мировоззрения Христа – это есть именно антропософия. Отсюда мы можем понять слова доктора и слова Спасителя, что антропософия – это кровь, духовная кровь Христа. Оно течет в нас или нет? Или поганит, скажем так, мягко. Подождем, да? Но мы должны быть уверены, если мы сказали человеку истину, если это душа человеческая, непременно будут всходы. Как мы приняли великую имагинацию, перевели в великое понятие, и потом в будущем великие деяния ожидают нас. Так же, когда мы сказали великое слово, из антропосов все велико, в человеческой душе подождем. Подождем одну инкарнацию, или две инкарнации, или три. Все равно восходит потом зерно. Как в Евангелии сказано, да, дорогие мои, это же опять-таки Евангелие слово. Если зерно не умрет, не будет сходов. Видите, да, великие слова Евангелия. А кто это объясняет? Реинкарнация. Там же сказано, если зерно не умрет, не будет, ничего не будет, никого сходов не будет, да? А как объяснить это? Что зерно это натурально? Что натурально нам ничего не говорит? А духовно-научно это чистейшая идея реинкарнации. Посеяли, пожинаем. Поэтому мы посеем истинное зерно, а потом мы должны ждать. Это не наше дело, когда будут сходы. Но мы уверены, если душа действительно человеческая, то есть божественная, то есть носит в себе микрокосмос, мы зерно микрокосмоса впустили. Все. Потому как и смешно не выглядел бы. Я когда в лифте говорю человеку, идея реинкарнации, объясняю, да, он там улыбается или соглашается или нет, это не имеет значения. Я же душе закинул зерно истины. Все. Не мое дело уже. А доктор говорит, те, которые служат истину, они несут величайшую ответственность перед человечеством, дорогие мои. А те, которые нарушают, на их судьбе пройдет великая катастрофа эволюции человека и человечества. Так что мы глубоко ответственны. Но особенно, доктор подчеркивает, именно мы особенно очень ответственны. Потому что через нас проходит антропософия. Через нас проходит истинное христианство. И если мы действительно имеем верное отношение, тогда мы эту ответственность несем достойно. После каждой лекции я всегда чувствую, что немного я что-то хорошее сделал. Немного. Потому что мы служим действительно антропософии, переводим христологию, и со временем душа родит христософию от себя. А потом уже возвращается у меня великая эпоха христомагии. Когда мы уже будем не сейчас лекционно беседовать между собой, общаться, а мы будем уже действовать. Так что слова Павла мы должны объяснить именно духовно-научно. Не я, но Христос во мне означает, это я, который способен воспринять Христа. Мне этого я пробуждаю не на уровне только эфирного, только астрального, а само божественное я становится органом восприятия Христа. Это великая задача человека, дорогие мои. И человек должен чувствовать величайшее достоинство чувствовать, что он носитель всей этой мудрости. И еще раз я хочу подчеркнуть это слово, потом действительно завершу с вами, то, что антропософия – это духовная кровь, духовное мировоззрение, прекраснейшая часть души Христа. Мировоззрение. Почему? Потому что отсюда рождается наша истинная свобода. Поэтому самая наисокровеннейшая часть мировоззрения Христа – это антропософия, и в этом смысле эта кровь, духовная кровь, течет в нас или не течет. Поэтому мы должны знать, моральное солнце Вселенной – это океан, моральный океан. И мы должны войти, как в море входим и плаваем. Вот так должны войти моральное солнце Вселенной. И тогда мы постигаем всю глубину нашей собственной душевной жизни. И постигаем все эти высоты. Эфирное я, астральное я и само я божественное. Где мы ставим точностью, полную идентичность. Я и Христос одно. Иначе свобода не было бы абсолютной свободой. Здесь я еще маленький нюанс хочу. Здесь есть некоторые люди, которые говорят, что значит, получается, что ты все же не свободен, потому что ты зависишь от Христа. Что такие люди не поняли? Это надо подчеркнуть, потому что это тоже надо выдернуть с корнем. Это неправильная мысль. Если не было бы воздуха, как мы дышали бы? Но когда есть воздух, разве мешает нашей свободе? Нашим выборам, нашим деятельностям, не мешает. Но воздух же нужен нам. Я хочу без воздуха дышать. Это идиотизм. Это не проблема разрешения, свободы или не свободы. Тебе пища же нужна. Нет, я не буду питаться. Тогда ты вообще через 40 дней отойдешь. Воды мне не нужно, потому что я свободен. Если я свободен, тогда без воды. Это идиотизм, это не мысль. Поэтому доктор очень правильно, и я тоже должен сказать, присоединив к этому, свобода и необходимость, они вместе идут. Вы не можете сказать, что нам не нужно ничего, мы абсолютно свободны. Эта свобода никак не мешает твоей необходимости. То, что у тебя есть волосы, что тебе это мешает чему? У тебя есть пищеварение, мешает твоей свободе, твоему действию, мешает, ничего не мешает. Земля, я не хочу землю, потому что я тогда не буду свободен. Вот до такой глупости доходит некоторые человек, некоторые люди. Земля, мы опираемся, но это опираемся, нам разве в чем-либо мешает? Мы можем пойти или туда, или сюда, выбрать или то, или другое. Выбор же от нас, нашего сознания происходит. Но было время, когда не я ходил по земле, а ангел ходил через мои ноги. Не я принимал пищу, а элементарные существа кушали вместо меня. Было там, когда симпатическая нервная система не была отмежена от физической нервной системы. Как было на древней Луне, как было жизнь человека? Мы никакой самостоятельности не имели. Все у нас делали божественные духовные существа. Они мыслили, они чувствовали, они волили, они действовали. Мы были просто присутствующие. Мы это, на все это смотрели. Великая эпоха свободы, в том заключается, что ты есть самостоятельное существо, деятельное существо. Да, в общем, приблизительно обрисовал. Постарался две лекции вместить, хотя это очень трудно, но ничего. Самое главное, мы должны воспринять, христианство начинается от чуда. Воскресение – это чудо, неприемлемое для материалиста. Тем более вознесение. Что такое вознесение? Как доктор отвечает? Вознесение – это когда Христос переходит в атмосферу Земли. Он не где-то куда-то вознесся, в атмосфере Земли. В атмосфере Земли, в ауре Земли находится Христос. Наша задача – воспринять эфирно, астрально, а потом через «я». Вот и пришли не я, а Христос во мне, но как моя собственность, мои собственные способности. То есть Христос во мне, и что нам говорит Господь, простите меня, я никак не отхожу от слов Евангелия. Блажен, кто, не теряя себя, во мне себя находит. То есть не теряет свою самостоятельность, этическая индивидуальность. Да. Вот на сегодня все. Моральное солнце в нас, как наша собственность, собственное достоинство. Все, пока, дорогие мои.